Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
В этом часе мы хотели бы поговорить о личности мирового и даже вселенского масштаба, потому что там, высоко в небе, есть планета 4626, носящая ее имя. Имя великой Майи Плисецкой. В этом году готовились торжественные мероприятия, посвященные 90-летию Майи Михайловны. И причем, вот если говорить о Большом театре, она принимала участие даже в создании сценария своего юбилейного вечера. Но, увы, законы жизни неумолимы. В мае Майи Михайловны не стало. Тем не менее, торжества обязательно будут. Они будут проходить и в Большом театре. Мы о них обязательно поговорим. И они, конечно же, в сердцах тех, кто знал Майю Михайловну лично. Сейчас с нами в студии журналист «Комсомольской правды» Николай Ефимович. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот вспоминаю в социальных сетях, когда вас поздравляли не так давно с днем рождения, вы написали, что самый лучший подарок для меня — это книга о Майе Плисецкой. Сейчас эту книгу я вижу у нас в студии, вижу ее на столе. И обложка этой книги, мы об этом еще поговорим, особый рисунок, он тоже в честь Майи Михайловны был создан. Скажите, а когда вы с ней познакомились? И насколько сложно было с ней найти контакт?
Контакт действительно было найти сложно, но опять-таки благодаря «Комсомольской правде». Я тогда работал собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде. Туда на гастроли приехал Имперский театр Таранды, где она являлась на тот момент президентом. Естественно, когда стало известно о гастролях, о концертах, о выступлении, тем более, что Майя Михайловна тогда еще танцевала. Она показывала еще своего лебедя. Может быть, уже это были какие-то последние, скажем, выступления. Вот, потому что у нее потом были другие программы. Она-то почти до самого, лишь за несколько лет вот до ухода она перестала появляться на сцене. Хотя, скажем, когда проходили торжества, связанные с ее юбилеями или какими-то знаменательными датами, она, безусловно, выходила на сцену. Она не была бы Плисецкой, если бы она просто бы там стояла и что-то рассказывала. Но, несомненно, как только, допустим, звучала там «Кармен Сюита» или еще какие-то фрагменты замечательной музыки, замечательных балетов, в которых она танцевала, она тут же, обязательно. Руки у нее, это изумительно, они тут же, она начинала, танцевать, я бы сказал так. Это было потрясающе в том плане, что вроде бы она ничего особенного не делала, но это насколько вот талантливый человек, талантливая балерина, замечательно, гениальная, в общем-то. Так, что любое ее движение, настолько, просто взрывало зал. А тогда еще вот в Нижнем Новгороде можно было даже увидеть в ее исполнении ее знаменитого «Лебедя». И, конечно, я порывался, как любой журналист, побежать, не только увидеть, но и взять интервью и так далее. Но все было, конечно, сложно, потому что была просто пресс-конференция. Вот я тогда еще понял, что характер у Майи Михайловны еще тот, конечно. Вот. После пресс-конференции она ответила, на все вопросы, все было хорошо. Но пресс-конференция есть пресс-конференция. Любой журналист, он хочет получить, даже тогда, это было в начале 90-х годов, хочет получить какой-то эксклюзив или что-то лично, для своего издания. Естественно, там собралась целая толпа после пресс-конференции. Вот. Всех она отбрила. Сказала, если у вас есть вопросы, надо было задавать их на пресс-конференции. А сейчас-то, чего? И понятно, у нее было строго расписано все и так далее. Вот. И я был в страшном замешательстве, потому что надо было срочно что-то придумать, чтобы как-то возник какой-то, обратить на себя внимание, возник какой-то контакт и так далее. И тогда я подошел, и я говорю: «Майя Михайловна, а можно с вами сфотографироваться?» Вот. Ну, она как-то так посмотрела на меня, потому что, ну, просьба была достаточно банальная даже, в общем-то. Вот. Но это же все моментально происходило. Вот. Я говорю, иначе меня просто домой не пустят. Значит, если я вот не явлюсь, значит, а фотоаппарат был в руках. Тогда же только начинались вот эти мыльницы, вот такие цифровые фотоаппаратики. Вот. И она вдруг, ну, если так, то давайте. Мы с ней сфотографировались. Тут она спросила, а вы откуда? Я говорю, из «Комсомольской правды». Из «Комсомольской правды». Но интонация была, переспросила она меня, но интонация была такая, что ничего хорошего мне не сулило. Вот. И я даже призадумался. Значит, что-то. Вот. Я бы вообще, вдруг говорит она, хотела бы с вами поговорить, пообщаться.
О.
И тут я понял, что, значит, есть шанс, который нельзя упустить. Мы договорились встретиться на следующий день. И я, значит, примчался в отель Нижегородский. Вот, там обычно, он еще был такой старый, из советского времени, останавливали все звезды. Вот, около номера дежурило море журналистов, там популярный местный телеканал. И я... еще такой молодой, пыжась от гордости, значит, продефилировал мимо них, значит, в номер. Вот типа там, учитесь, ребята, как надо работать. А на самом деле все это было не сколько во мне, а сколько в «Комсомольской правде». Выяснилось, что не очень задолго до этого «Комсомольская правда» опубликовала материал одной нашей журналистки известной, о Родионе Щедрине.
Угу.
А это было начало 90-х годов, все так разухабисто мы писали, вот, и так далее. И что-то, какие-то факты там не сошлись. И выяснилось, что Майя Михайловна хотела бы это прокомментировать. Этот комментарий продлился 2 часа, но даже не сам комментарий, а наш разговор с ней. И вот, собственно, так мы познакомились.
Да, но здесь я хотела бы взять небольшую паузу, потому что я уверена, что для любого журналиста общение с масштабом личности именно таким — это событие сенсационное. И самое сложное, как мне кажется, к нему подготовиться. Задать нужные вопросы, выбрать нужный тон, понять, о чем можно говорить, а о чем говорить категорически нельзя. Как проходило это знаковое интервью, мы обязательно узнаем буквально через несколько минут.
Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Сегодня мы вспоминаем великую балерину. Балерину масштаба, который сложно оценить. Наверное, второй такой не будет. Одно имя – Майя Плисецкая. И все замирают, и действительно, масштаб этой личности не нуждается в том, чтобы его оценивать или говорить в каком-то уничижительном плане. Это действительно величина, которая не подвергается сомнению. Майе Михайловне 90 лет, и это действительно событие, которое, наверное, отмечало казалось бы, в ее присутствии еще более широко, но сегодня, тем не менее, проходит торжество в Большом театре. Мы сегодня не можем пройти мимо этого важного события в жизни журналиста «Комсомольской правды». Не удивляйтесь, это именно так, потому что сегодня с нами в студии Николай Ефимович. Николай Александрович знал Майю Михайловну не один десяток лет. Ну, а начали мы наш разговор с той отправной точки, которая послужила этой многолетней, а можно ли назвать, Николай Александрович, дружбе?
Ну так, однозначно не могу сказать, что, значит, там мы так сильно дружили, вот. Хотя, хочу подчеркнуть, вот я общался со многими великими нашими артистами, актерами. И хочу сказать, что вот когда, допустим, общение с Галиной Вишневской, вот всегда вот чувствовалась дистанция. Угу. Кто ты, а кто она? А с Плисецкой, на самом деле, вот такого за многие годы, а лет 20, где-то примерно, значит, мы общались, вот. Ну, я почти никогда не чувствовал, хотя, собственно говоря, что тут обсуждать? Личность невероятная, гениальная, весь мир был у ее ног, вот. Единственное, что, значит, вот есть две книги, которые написала Майя Михайловна, это вот я... Майя, вот, и вторая 13 лет спустя, значит, которая на сегодняшний день уже является одной книгой. И там вот могу, значит, внукам своим потом рассказывать, показывать. Вот, есть в одной главе, и, значит, абзац, посвященный, значит, журналисту Николаю Ефимовичу, и где она, значит, такие какие-то хорошие слова обо мне сказала и написала, и мы сдружились. Ну вот, наверное, значит, мы и будем исходить из этого. Потому что действительно общение в течение 20 лет, было много встреч, было много интервью, было я, летал в Мюнхен, бывал у них в гостях и общались. И на самом деле у нас действительно было такое даже человеческое обычное общение. Она могла позвонить просто, вот спросить, как дела, поинтересоваться. Могла, не знаю, там, снять с себя, значит, какое-то украшение или какой-то там платок и подарить, или еще что-то. Ну, вот она так себя вела.
Да, но вы заговорили о книге «Я Майя Плисецкая». Это книга 1994 года. И о следующей книге спустя 13 лет. 13 лет спустя, точнее, так называется эта книга. И она уже в какой-то степени и та, и другая стали цитатами. И вот, в частности, есть там одно высказывание: «Элегантность давалась кровью», сказала Майя Плисецкая. И вот, кстати, эту же тему, насколько я знаю, вы в своих интервью с Майей Михайловной тоже развивали. И давайте мы сейчас послушаем такой небольшой фрагмент одного из интервью, где она рассказывала о том, как сохранять свою физическую форму.
Если ничего не делать, то никакой формы и не будет. Человек разъезжается во все стороны и обленивается. Да, это так. Я пирожные не люблю, может быть, счастью. Я вот скорее выпью пиво с сосиской, чем пирожное. А это, наверное, осталось с детства, с балетной школы. Как мы ходили на спектакли через Мосторг, там обязательно был томатный сок, сосиски. Вот это была мечта жизни.
Ну, вы знаете, Николай Александрович, для меня, например, было откровением, что, оказывается, Майя Михайловна могла есть сосиски и пить пиво. То есть это какая-то фантастика.
Знаете, на самом деле, хочу сказать, конечно, есть ее знаменитая фраза, которую немножко там, значит, по-другому ее произносят. На самом деле, звучит у нее такая: «Сижу, не жрамши». Фраза знаменитая, которая разошлась. Я и обедал у них дома. В Мюнхене мы ходили в ресторанчики и так далее. Периодически за эти многие годы мы, несомненно, возвращались к этому легендарному, значит, рецепту похудения и так далее, и тому подобное. И самое интересное, что она, по сути дела, никогда не сидела ни на каких диетах. У нее всегда был, она говорила: «У меня был зверский аппетит. Я кушала все, что хотела». Сладкое, правда, она не любила, действительно. Вот, и поэтому не сильно, значит, по этому поводу огорчалась. Но она очень любила сосиски с пивом. Она, собственно говоря, Мюнхен, пивная столица. Угу. И когда вставал вопрос, куда пойти, это, безусловно, она знала наперечет все ресторанчики. И вот когда мы с ней встречались, делали интервью к 85-летию, мы как раз, значит, и по бокалу пива с ней пропустили. загрустили, вот, и вкусно как-то покушали, и все. Но когда нужно было для роли, для работы, для сцены, тогда вот как бы вот эта суть фразы «сижу не жрамши», то есть она могла не кушать, и тогда она худела так, как ей нужно было. Она не боялась говорить о каких-то человеческих слабостях. А сама фраза, кстати, родилась совершенно случайно, но ее просто достало вопросами, значит, по поводу диеты, еще прочего. Одна французская журналистка. И она, чтобы отвязаться от нее и уже не, как бы не сильно распространяясь на эту тему, она и сказала: да что типа тут рассказывать, сижу не жрамши. Вот и весь ответ. Собственно, а потом фраза пошла гулять, значит, по миру, по народу. Сегодня я даже не знаю, наверное, ни одного человека, с кем я общаюсь, если все сразу же Плисецкая, многие сразу вот, значит, вспоминают эту фразу, хотя, естественно, вспоминают и балет, и все. И, кстати, хочу сказать, что торжества и празднования не только в Большом театре. Только что прошел большой концерт в зале Чайковского, значит, под названием «Болеро», где знаменитый оркестр Гергиева играл, и Кармен Сюиту, и Адажио Малера, и «Болеро», естественно. На самом деле, из советских времен мало сохранилось пленок. И она даже по этому поводу грустила и говорила о том, что многое смывалось. У нее непростая жизнь была в советское время. Поэтому, когда спрашивают, почему она как-то ожесточенно на эту тему говорит, ну вот, доставала ее советская власть. Хотя и гордилась, с другой стороны.
Как одно могло уживаться с другим? Как могли, простите, если это действительно так, унижать великую актрису и при этом ее так возвеличивать? Вот как можно было одновременно делать?
Это вот особенно советской власти. Когда она... у советской власти было чутье, кстати, на талант. И на большие таланты. Вот. И когда нужно было вести каких-то деятелей в Большой театр и показывать, демонстрировать, то Плисецкая была нужна. Хотя, кстати, на многих и кремлевских концертах вот, ее, скажем, Лебедя, она никогда не танцевала в финале, потому что Лебедь у нее был пессимист. А советская власть, значит, всегда доказывала, что у советских людей, у наших людей... не может быть пессимизма. Понимаете, тот талант, его нельзя было не заметить. То, что она делала в искусстве, это нельзя было не пропустить. Но с другой стороны, все-таки, многое, конечно, зависело там от Министерства культуры и так далее. Вот. Но тогда, когда Плисецкая делала, ну, скажем, такие традиционные вещи, то все как бы было хорошо. Но когда она загорела желанием станцевать Кармен, тогда уже начинались какие-то варианты, когда она входила в некий конфликт с чиновниками от культуры, с традиционным видением. Она сама, по сути дела, разрыв шаблона всегда была. Она ломала любые сценарии. Понимаете, это был вот, я не помню, какой из юбилейных ее концертов в Кремлевском дворце, вот, когда на сцене был знаменитый, значит, испанец, который фламенко танцует, Кортес. Она-то, ну, как бы царственно такое стояла, значит, и наблюдала на сцене, значит, любовалась, вот, она вообще, испанцев вообще очень же любила, вот, и работала там в испанском театре балета одно время. И вот, когда он станцевал свой пламенный такой страстный танец, это такой высший шик, он снял свои эти ботинки, вот, поднял их над головой и, значит, вот, как бы в знак подношения великой Плисецкой. Что делает Плисецкая? Можно было бы царственно так, значит, кивнуть, взять и так далее. А Плисецкая, она тут же начинает вплывать в этот танец и поддерживать, значит, зал просто там, значит, умирал от восторга, потому что она тоже невероятная. Невероятно вот в этом испанском танце показала себя. Это вот ее суть была всегда.
Через несколько минут мы продолжим вспоминать великую балерину Майю Плисецкую. 90 лет, 90-летний юбилей отмечается в этом году.
Thank you. по стране. Ведущая Наталья Андреасен.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасен, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Этот год, 2015-й, безусловно, можно было бы назвать, наверное, нужно считать годом Майи Плисецкой. И в этом году, так уж получилось, Майи Михайловны не стало. И в этом же году, 20 ноября, великой балерине исполняется 90 лет. Мы продолжаем в эфире радиостанции «Комсомольская правда» вспоминать самые яркие впечатления от общения с Майей Михайловной. В студии журналист «Комсомольской правды» Николай Ефимович. Николай Александрович, но ведь мы говорим о Майе Михайловне, а как же можно не говорить о творческом дуэте? Ведь Родион Константинович, ну, я думаю, что все поняли, о ком идет речь, Родион Константинович Щедрин, великий композитор, супруг Майи Михайловны, это не только их семейный тандем, в первую очередь, это тандем творческий. Для Майи Михайловны создавались произведения. Это и «Гибель розы», и «Кармен Сюит», и, конечно, «Болеро».
«Болеро» – это все-таки, значит, не Родион Константинович. Я имею в виду как бы музыкальные такие приношения.
Да, но какая обработка, да, Родионом Константиновичем, за которую его, кстати, ругали очень сильно, насколько я помню.
Это хочу уточнить. Все-таки за «Кармен Сюит». За «Кармен Сюит». Вот, потому что, типа, как Родион Константинович посмел великого Бизе, да, значит, тут взять себе в соавторы и так далее. Хотя на самом деле то, что он сделал, это очень старинная традиция таких музыкальных транскрипций. В 19-18 веке это было совершенно в порядке вещей и так далее и тому подобное. Наоборот, он тем самым продлил жизнь этому произведению. Тем более, что про «Кармен», значит, Майя Михайловна, она бредила, мечтала, она, значит, предпринимала каких-то невероятных много попыток и так далее. Сама писала какие-то, значит, сценарии. Я помню, она как-то рассказывала, ну, они даже вместе рассказывали с Родионом Константиновичем, когда она бросилась к каким-то другим композиторам, чтобы, значит, они помогли ей, вот, и, по-моему, даже к великому Шостаковичу, они чуть ли не соседями там, или Хачатуряну, уже не помню точно, подачи, что вот, ну, помогите, значит, есть такая идея замечательная. На что он сказал: почему вы на стороне ищете? У вас дома замечательный композитор. И действительно, Родион Константинович потом написал замечательное, как бы, свое такое музыкальное приношение. Вот. Ну и на самом деле он 5 балетов для нее написал. 5 балетов. При этом Майя Михайловна, она на язык человек была такой острый, значит, вот. И она говорила, что вот, типа, меня часто там спрашивают, дарил ли Щедрин вам бриллианты. Так я хочу сказать, он дарил мне балеты, а это больше, чем бриллианты. Потому что благодаря этим балетам, значит, продлилась, говорила она, моя творческая жизнь, и я получила то творческое наслаждение, которое могла не получить. И потом, кстати, надо отметить, что когда, ну, собственно, творческая ее жизнь, конечно, уже сильно, скажем так, сократилась, она мало выступала, и, в общем-то, какую-то вот часть, последние там 15 лет, она, собственно говоря, жила жизнью Родиона Константиновича, у которого, несмотря на его возраст, у него очень много заказов, он работает с многими известными европейскими и коллективами, коллективами, музыкальными издательствами, в том числе вот знаменитое немецкое издательство «Шот». И когда я ее спрашивал, ну а как вы чувствуете, что вы вот живете уже жизнью, собственно, мужа, пусть и, значит, замечательного композитора? А я счастлива, говорила она. Когда была премьера «Левши», она сломала ногу и, к сожалению, не попала на саму премьеру. Я ей как-то говорю, ну, конечно, вас страшно не хватало. Вот как-то всегда уже последнее время, ну, трудно отделить вас от Родиона Константиновича, значит, а его, значит, от нее. И, собственно, почему мы решили в книге дать интервью не только с Плисецкой, но и с Щедриным, потому что он говорит и о ней, она о нем, все настолько переплелось. Она сказала, вот и не надо нас отделять друг от друга.
Ну, а мы хотели еще все-таки немножечко поговорить об особом произведении, о «Болеро», да? Вот мы говорили о «Кармен Сюите», но сейчас вот даже, когда мы говорим о юбилее Майи Михайловны, действительно очень мало видеоматериала. Вот вы затронули.
Я хочу сказать, что вот буквально несколько дней назад, значит, был вот этот замечательный концерт в зале Чайковского с оркестром Гергиева. Вот. И там как раз было очень красиво сделано. Значит, когда оркестр исполнял «Болеро», на экран вывели одну из чудом сохранившихся пленок. Черно-белая, причем видно, качество не очень хорошее, но все равно видно, даже сквозь вот эту пленку, уже как бы с налетом времени, черно-белую, она там дребезжит, где-то даже какие-то пятна мелькают и так далее. Видно, какая мощь таланта. Потому что «Болеро», конечно, она тоже, она как и Кармен, она бредила, значит, этой работой, она мечтала, при этом она увидела где-то, значит, в одной из немногих поездок на Западе, и с Бижаром она познакомилась, потому что она знала его, эту знаменитую постановку. Зал встал, и многие, кстати, просто плакали. И это было настолько потрясающе. А сам, значит, Родион Константинович, он присутствовал, кстати, тоже. Вот, состояние его можно понять, вот, но, еще раз говорю, это, с одной стороны, это был концерт памяти Майи Михайловны, а с другой стороны, это, собственно, вот торжество, скажем, ее таланта, вот она не ушла, она здесь. Она,
и вы знаете, удивительно, я сегодня, вот когда готовилась к передаче, я посмотрела на то граффити, которое появилось 2 года назад в доме, на доме, расположенном на улице Большая Дмитровка, то самое граффити, которое создал художник Эдуардо Ковара. Он нарисовал такой сценический образ балерины из спектакля «Лебединое озеро». И сегодня недалеко от этого дома, но практически вот в непосредственной близости от него, появился сквер Майи Плисецкой. Торжественное открытие и памятная доска с надписью «Сквер Майи Плисецкой» назван в честь выдающейся российской балерины, открыт 20 ноября 2015 года. И, кстати, в одном из ваших интервью, поскольку речь шла о событии, которое было 2 года назад, естественно, вопрос ваш был к ней, как раз посвященный вот этому граффити. И давайте послушаем, что Майя Михайловна сказала.
Я не знакомый, откуда он появился, совершенно непонятно. Единственное, что я услышала, что вот так же, как он в Москве сделал меня, он сделал в Нью-Йорке и вроде как в Берлине. Какое-то потрясение было.
И вот удивительно, и сейчас я вижу на вашей книге, вот, собственно, с чего мы и начали наш сегодняшний разговор, я вижу именно это граффити, яркое, какое-то удивительное,
мы фантастическое. Мы когда обсуждали вопрос, ну, значит, что должно быть на обложке, и как-то все немножко так было традиционно. Собственно, ее уход, который потряс многих, но то, что она потом, было озвучено ее завещание, что, значит, ее прах развеять, и никаких панихид и ничего, хотя она могла бы быть похоронена по многим причинам на Новодевичьем кладбище, потому что, во-первых, там ее семья, там мама похоронена, вот, ну и потом заслуги ее понятны. Но она вот этого ничего не, она не любила, не хотела и так далее. И мне хотелось хотелось что-то вот такого тоже, ну, не знаю, не то что невероятного, но как-то отойти от традиционного, от традиционных фотографий. Мне очень нравится этот портрет. Я знаю, что ей очень нравился. Она же говорила, я когда впервые увидела, я обалдела. В нем не только ее лебедь, в нем и Кармен с вот этой яркостью красок, и жар птица, которую она когда-то танцевала в молодости. Кстати, первое интервью Майи Михайловны в 1954 году было опубликовано в «Комсомольской правде».
Вот эта встреча и общение с Майей Михайловной в вашей жизни были для чего?
Ну, это вот такой счастливый случай. Вот так работа, редакция, вот как-то, значит, свели в этой жизни с ней. Я, понимаете, не хочу никаких глобальных выводов делать. Я получал дикое удовольствие, общаясь с ней, как журналист и как просто человек. Уже последнее, наверное, что хочу рассказать. Вот когда в Мюнхен мы летали, Родион Константинович ушел, а мы сидели, разговаривали. А у меня была небольшая камера. Вот. И я вдруг понимаю, что это вообще исторические какие-то вещи. Вот она сидит откровенно, там четвертый час мы разговариваем. Вот, впервые очень долго, подробно. И я тут, значит, вытащил камеру и стал снимать. И я понимал, что надо оставить, потому что речь шла, может быть, вообще эту съемку, значит, ну, скажем так, ее уничтожить и, значит, сделать что-то другое, перезаписать и так далее. Вот. И потом, через несколько лет, они мне позвонили и сказали, что вот смотрят этот фильм, эту съемку, просто уже не чисто. Вот. И что как замечательно, что это удалось сохранить.
Спасибо вам огромное за рассказ о великой балерине. Своими воспоминаниями о Майе Плисецкой в нашем эфире поделился журналист «Комсомольской правды» Николай Ефимович.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.